Алексей Геннадьевич, вас наши радиослушатели знают прежде всего как историка. Но мало кто, наверное, знает вот о вашем увлечении нумизматикой, уже давнем. Вот можно об этом сначала несколько слов, потому что мы решили с вами поговорить о истории династии Романовых через монеты. Поэтому вкратце вот о вашем этом хобби, сколько ему лет и как оно начиналось.
Да, этому занятию немного меньше лет, чем мне самому. Первую монету в своей коллекции я нашел, когда мне было 8 лет на берегу Волги. Вот мы там с братом отдыхали у дедушки с бабушкой, старинный поселок Василисурск. И с половодьем монеты Волга время от времени вымывала. И вот я там нашел первую монету. И что меня поразило, это были 2 копейки 1812 года. И вот с этого начался и какой-то исторический у меня интерес, и интерес к монете. К монете как к проявлению какого-то времени. На них часто интересные изображения, гербы, портреты людей, интересные надписи, не всегда понятные. А потом эти 2 копейки 1812 года выяснилось, что они отчеканены были в Екатеринбурге, в городе, из которого я приехал. И я увез с собой монету на ее историческую родину. И вот это все стало интересно, дальше больше, постепенно коллекция пополнялась, и сейчас уже она, в общем, достаточно представительна.
Алексей Игнатьевич, давайте тогда начнем, наверное, с 17 века, с основания династии. Вот история Михаила Романова через какие-то монеты, что мы можем увидеть? И насколько много, во-первых, осталось каких-то, ну, можно сказать, артефактов таких денежных от этого времени, какие они были, потому что мы в исторических там каких-то произведениях встречаем упоминания о каких-то монетах разного достоинства, но, как всегда, если не залезем в какую-то справочную литературу, мы обычно пропускаем это просто, ну, вот упоминания какие-то там о гривнах, о копейках, о грошиках и так далее, но не имеем зачастую никакого абсолютно представления, как оно выглядело, из чего чеканилось, с какого времени, когда что было изображено и как оно вообще выглядит при рассмотрении, потому что нумизматические коллекции, ну, мало кто, наверное, из нас видел близко.
Ну, можно начать с того, что с утверждением на российском престоле династии Романовых в русских монетах практически ничего не изменилось. То есть вот как они и по технологии, и по использованию металла, какими они были, в общем, такими они и оставались. Поэтому начать, наверное, уместно с того, какими они были. И здесь надо сказать, что в Древней Руси еще с конца XIV века монеты изготавливались следующим образом. Тянулась серебряная проволока. Вообще основные монеты были серебряные. Серебро – драгоценный металл. Тянулась серебряная проволока, резалась на кусочки определенного размера и помещался этот кусочек серебряной проволоки между двумя чеканами. Делался удар, наносился, и выскакивала такая маленькая монетка, напоминавшая не то только что распустившийся клейкий листочек, не то рыбью чешую, и вот они получили название чешуйки, эти монеты, может быть, наши радиослушатели, им доводилось слышать такое название. Вот эти серебряные монеты, чешуйки, были в обращении. Но по мере того, как русские земли объединялись под эгидой Москвы, надо было приводить к общему знаменателю, в разных княжествах ходили разного веса монеты, надо было унифицировать денежную систему, и вот эта задача была решена в ходе реформы Елены Глинской. Елена Глинская – это мать Ивана Грозного, саму Ивану тогда было всего 5 лет, и вот правительство Елены Глинской в 1538 году провело денежную реформу. Суть ее была вот в чем, что был установлен единый вес монет для всего московского государства того времени. И соотношение, значит, были, чеканились монеты большего размера. Вообще монета называлась деньга. Отсюда и наше слово деньги. Вот монета деньга. Двойного веса была новгородская деньга.
А это какого происхождения слово?
Ну, это слово тамга, скорее всего. То есть это заимствовано из языка монголов, из Орды. Поскольку на монетах изображалось, в том числе у монголов, часто тамга, изображение тамги было вообще знак, это знак какой-то, это монограмма императора или ордынского хана могла быть. И вот, собственно говоря, это перешло на название денежной единицы. И чеканили при Иване Грозном, и позднее монету двух таких весовых единиц. Это деньга новгородская двойного веса и деньга московская. Она по весу составляла половину деньги новгородской. Ну, московская, они, кстати, были не тяжелые, легкие даже, скорее. Московская деньга весила 0,34 грамма, то есть это примерно 1/3 грамма серебра. А новгородская в два раза тяжелее, 0,67-0,68 грамма.
Они по размеру отличались или по толщине?
По размеру они отличались, то есть, ну, это же тянули кусочек проволоки, и кусочек проволоки, который шел на изготовление новгородской деньги, был в два раза больше кусочка проволоки, который шел на изготовление московской деньги. И вот новгородские деньги стали называть новгородками, или по изображению копейная деньга, потому что на новгородках изображался всадник с копьем. Ну, традиционно считали, что это Георгий Победоносец. Часто он изображался с короной на голове, поэтому считалось, что это еще и царь на коне. И вот эта копейная деньга, она в просторечии получила название копейка. А московская деньга, ее еще называли сабельница, потому что там всадник был изображен с саблей в руке, как бы замахивался саблей. Вот это московка или сабельница, московская деньга. Позднее копейная деньга стала называться копейкой, а половинная московская деньга просто деньгой. То есть в одной копейке было две деньги. Еще иногда чеканили совсем маленькую монетку, полденьги. Она называлась полушка. То есть полушка — это не половина копейки, это половина деньги или четвертая часть копейки.
А золотых денег тогда не было совсем.
Золотые монетки время от времени появлялись, но, значит, их изготовляли не для постоянного хождения, оборота, для купли-продажи, а это были как наградные знаки. Их копировали с венгерских золотых монет, и поэтому называли угорский дукат. Угорский значит венгерский. Часто изготовление таких монет золотых, наградных, было связано с каким-то походом, с какой-то военной кампанией, и они были как наградные знаки. Их, кстати сказать, продырявливали обычно и пришивали иногда к кафтану, иногда к головному убору, то есть носили именно вот как знак.
То есть когда награды. Еще орденов не было тогда?
Орденов не было, да, это вот именно как награда за какой-то поход. Иногда, кстати, более жестко привязывалась к какому-то походу. Например, в малолетство царей-соправителей Ивана и Петра и правительницы Софьи. Вот были тогда походы, которыми руководил князь Василий Васильевич Голицын против крымских татар, крымские походы. И вот на этих золотых монетах изображены малолетние царевичи, точнее, уже тогда уже они цари были, государи, два государя, Иван и Петр, и правительница Софья. А с другой стороны Дуглав Орел, российский герб. То есть вот такие монеты золотые. Но это было очень редко, это было нерегулярно. Еще в начале 17 века недолгое время выпускали золотые копейки. Точно вот они выглядели как серебряные. Тоже тянули золотую проволоку, резали. И они получались такие тоже в виде чешуек. Но это очень ограниченное количеством эта чеканка монет производилась. И они сегодня чрезвычайно редкие. Еще чеканили и медную монету. Это так называемые пулы. Сначала была княжеская чеканка, кстати, и серебряных монет, и медных монет. Разные княжества чеканили, великие, и, так сказать, удельные князья чеканили. Потом постепенно это все, так сказать, свертывалось, сворачивалось, и вот уже было приведено к единообразию. Медные монетки, медные пулы. Конечно, это была очень мелкая монета, мало что можно было на нее купить. Там изображали часто либо птицу, что-то вроде птицы с Сирина. Вот. Иногда двуглавый орел изображался, всадник тоже. И надписи самые краткие. Пула московская, пула тверское. То есть вот такого рода монетки. Они тоже, их прекратили чеканить где-то в начале 16 века. И потом уже медные деньги появились только в середине 17 века. Но мы немножко позже об этом тоже поговорим.
А когда произошла монополизация выпуска монет? Когда стали следить за тем, чтобы все монеты выпускались только вот на царском монетном дворе и нигде больше?
Ну, вообще, право чеканки, или, как говорят специалисты, эмиссии денежной, оно было в средние века привилегией сеньора, феодала крупного. Ну, в случае Руси это князь. То есть это чеканка княжеская.
То есть каждый князь имел право?
Имел право чеканить. Это его сеньориальное право. И вот по мере того, как Московская Русь вбирала в себя земли других княжеств, княжений, там чеканка прекращалась. Ведь чеканили деньги не только князья, например, Псковская и Новгородская республики чеканили свою монету. И после того, как они были лишены такого рода, так сказать, привилегий иметь собственную монету, там уже пользовались монетой централизованных выпусков. А это всегда было правом, было прерогативой государя. Кстати, впервые при Иване III, великом князе московском, появилась надпись на монете «Асподер сия Руси». А дальше писали «Князь Великий», вот на монетах Ивана Грозного писали «Князь Великий Иван». Когда Иван Грозный в 1547 году был венчан на царство, появилась монета с надписью «Царь и Великий Князь». Иногда еще добавляли «и Государь». И некоторые специалисты в XIX веке ошибочно читали эту надпись как «Игорь» и думали, что это монета чеканки какого-то Игоря, князя Игоря. Но потом разобрали, что это сокращенное, вот как слова, когда пишут под титлом, гласные буквы часто выпадают в написании. Вот так слово «Государь», оно писалось, выпускали гласные буквы.
А проблема фальшивомонетчества вообще когда появилась? Всегда была.
Всегда была, потому что
как можно было определить вообще подделку? Вот когда монеты настолько просты в изготовлении, и всего-навсего, что и нужно, это скопировать этот штампик, который на серебро ставится.
Ну, чтобы монету выгодно было выпускать, как правило, в ней портилось качество металла. То есть пониженное содержание серебра. Конечно. Вот это. Иногда монета выпускалась уменьшенного веса. Это второе указание на то, что монета может быть недоброкачественной, фальшивой. Круглые монеты иногда, ведь на Руси долгое время ходили монеты других стран, например, пражские гроши. И их обрезали иногда. Вот по, так сказать, окружности немножечко срезал человек, и вроде бы не очень заметно это. Он одну монетку срежет, другую. А если через в руки большой оборот монет, то с нескольких сотен или даже тысяч монет собирается довольно приличный слиток серебра, который снова можно пускать в оборот, в дело.
Расчеты все шли по количеству, по номиналу или по весу?
Нет, расчеты шли по номиналу. Другое дело, что монет крупного номинала не чеканилось. Ну вот мы пока говорим о 16 веке, сейчас мы перейдем к 17. Поэтому самая крупная единица здесь была копейка.
Я и думаю, что мешками, что ли, если какие-то крупные расчеты, в общем, деньги мешками передавали.
В общем, так, да. Ну, нельзя сказать, что уж часто такие были крупные расчеты. Это было неудобно на самом деле. Другое дело, что не часто, наверное, такая потребность в крупных расчетах была. Считали на рубли и копейки. Ну, даже, кстати, не чаще слово «деньга» говорили так. Один рубль. Еще было понятие «алтын». В алтыне было 3 копейки или 6 денег. И вот счет был такой, могли сказать. Что-то стоит 1 рубль, 6 алтын, 4 деньги.
Но этот алтын, он существовал как
Нет,
монета?
Как то монета не было, это счетное понятие. Это как во Франции, скажем, был ливр, который не чеканился. Но вот ливр – это как фунт какой-то, или вот фунт стерлингов. Долгое время в Англии тоже эта монета не чеканилась. Это было счетное понятие. Вот так же и у нас. Рубли и алтыны – это были счетные понятия. В них выражались суммы. Так удобнее было считать. Но вот нам это непривычно. Нам проще сказать рубль 20. А на Руси говорили 1 рубль, 6 алтын, 4 деньги. И при пересчете это как раз и давало 1 рубль 20 копеек.
Они, наверное, и считали это лучше, чем мы сейчас в уме.
Ну, кто-то лучше считал. Люди неграмотные вообще с большим трудом считали. Но у них, с другой стороны, если человек неграмотный, через их руки как бы... Если человек имел дело с денежными операциями, он был грамотен, и он должен был, конечно, хорошо считать. Вот. Но неудобства, конечно, определенные возникали. И мы помним из пушкинского Бориса Годунова, помните там сцену, где мальчишки отобрали у юродивого копеечку? Многим смешно кажется, ну что, ну отобрали копеечку, подумаешь, велика важность. На эту копеечку можно было целый день питаться. Это очень немаленькая была сумма.
Ну, поэтому... как сейчас 100 рублей, наверное.
Да, да. Поэтому чаще подавали не деньгами нищему, а что-то там, кусочек хлеба могли подать, что-то из, там, из провизии еще. Вот. И если подавали копейку, то для него, конечно, это было очень весомо.
Так, мы хотели вот о 17 веке, начало царствования династии Романовых, и чуть дальше вообще 17 век, вот... Какие изменения происходили?
Вот, во-первых, на рубеже 16-17 веков что происходило? Вот мы говорили, что копейка весила 0,67-0,68 грамма. при таком раскладе из гривенки серебра, это примерно 200 грамм, чеканили монет, должны были выпускать монеты на 3 рубля. То есть вот 300 копеек должны были выпустить. Но в начале 17 века, в смутное время, вес копейки стал понижаться. То есть правительство стало понижать.
Это
вес
как копейки называется на нынешнем языке?
Ну, по сути, это
порча.
Это порча монеты, только государственная. То есть государство пользуется своим правом устанавливать вес монеты. И постепенно вес монеты начинает снижаться.
Девальвация, или как это назвать?
Ну да, 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 фактически да. То есть снижается покупательная способность денег. И постепенно переходят сначала на 3, где-то 3,6 рубля стали чеканить, то есть больше стали чеканить денег из того же количества серебра. И уже к 1612 году на 4 рубля стали чеканить. То есть примерно полграмма стала весить копейка. И вот интересно, ведь копейки чеканили самые разные правительства. Мы знаем, что в смутное время было несколько одновременно претендентов на московский престол. И был сначала на престоле Лжедмитрий I, потом боярский царь Василий Шуйский. Одновременно появляется второй, самозванец Лжедмитрий, который денег не чеканил. Но вот после того, как был смещен Василий Шуйский, и вступили в Москву поляки, и царем был избран королевич Владислав Польский, стали выпускать монеты в Москве официально с его именем, с именем Владислава Жигемонтовича. Вот у меня есть, кстати, такая копейка.
Но их, наверное, очень мало сохранилось или нет?
Ну, да, они достаточно редки, но не сказать, что уж очень большая редкость, но тем не менее встречаются действительно нечасто. И тоже вот это все было уменьшенного веса. Потом, когда началась деятельность второго народного ополчения, ополченцы тоже стали чеканить монету. Причем столицей ополчения был город Ярославль. И вот есть монеты второго народного ополчения со знаками монет на дворе Ярославля, а потом Москвы, когда ополчение вступило в Москву. Но долгое время нумизматы не могли понять, в чем дело. Дело в том, что ополченцы помещали вот с той стороны, где указывалось имя и титул государя, они там помещали имя последнего, в их понимании, законного государя, царя Федора Ивановича. Это последний природный царь Рюрикович. После его смерти династия Рюриковича на русском престоле пресеклась, и уже стали цари избирать, вот избрали, в частности, Бориса Годунова. И вот не могли нумизматы понять, в чем дело. Среди доброкачественных по весу копеек Федора Ивановича есть группа монет, которые очень резко отличаются пониженным весом. Дело в том, что ополченцы вынуждены были считаться с тем, что вес копейки был снижен, особенно вот в годы интервенции, после Василия Шуйского это происходило, и приноравливаться, потому что иначе эта монета по законам экономики сразу бы исчезала из обращения, если бы она была более тяжелой. Вот. Потом, когда ополченцы вступили в Москву, и произошло дальше избрание Михаила Федоровича на царство, вот здесь появляются как раз копейки с именем первого царя из династии Романовых. Михаил Федорович, как полностью писали его имя, царь, государь и великий князь Михаил Федорович всея Руси. То есть вот такая вот надпись помещена. А с другой стороны изображение всадника с копьем. Иногда на копейках конца 16-го, начала 17 века помещали дату, дата от сотворения мира. Значит, это, скажем, 7106, 7108 год. Но 7000 не писали обычно, писали просто 108. Это буква Р, РЦИ и буква ИЖЕ. Вот РЦИ ИЖЕ означало 108 год. Мы переводим, получается, 1599-1600 год. И иногда указывался монетный двор. Псков, Новгород, НО и ВВ-Носной Новгород, ПС, Псков. Значит, вот это, конечно, монеты, которые представляют особый интерес. Точно датированы с указанием места чеканки. Смутное время действительно породило целый ряд любопытных таких нумизматических сюжетов. Например, когда особенно трудно было московскому правительству Василия Шуйского, Василий Шуйский вел переговоры со шведами, чтобы шведы участвовали в отражении польской агрессии. И шведы тогда были союзниками русского правительства. Но потом правительство Василия Шуйского пало, он был взят поляками в плен, там он и погиб. Царем был избран королевич польский Владислав. И вот здесь шведы начали проводить самостоятельную политику. Они заняли Новгород, еще некоторые окрестные города северо-западной Руси. И там стали чеканить монеты. Там стали чеканить монеты по образцу русских копеек. И больше того, такая чеканка продолжалась вплоть до 1617-18 XVIII годов, и на последних монетах таких уже появляется имя государя Михаила Федоровича Романова. Но чеканили именно шведы в Новгороде. Вот, конечно, нумизматы очень охотятся за такого рода монетами, их не просто достать, но иногда, так сказать, удача улыбается.
Так, ну же при Алексее Михайловиче что-то менялось или все было так же?
В основном было так же, и более того, примерно сохранялся даже вес копеек, сильного уменьшения веса копейки уже на протяжении этого времени не происходило. Но вот именно при Алексее Михайловиче была проведена попытка денежной реформы. Вообще время было очень трудное, особенно вот 1653-54 годы. С одной стороны, это начало церковной реформы, а реформа всегда требует денег. С другой стороны, это присоединение Украины к России, а это значит война с Польшей, а война требует огромных денег. И вот правительство Алексея Михайловича решило, что надо каким-то образом казну наполнять. И целый ряд мер был предпринят. Во-первых, денег, монет не хватало, и решили использовать, в частности, западноевропейское серебро. Причем раньше просто крупную серебряную монету, талеры, завозили из Западной Европы и переделывали в копейки. Потом решили, что и сам талер можно использовать. Его называли ефимок. Вообще длинное название было у этих монет в Европе. Долина, где добывалось серебро в Чехии, называлась Иоахимсталь. Поэтому полное название это Иоахимсталер, или сокращенно в Европе эту монету называли талер. Отсюда далер шведский, доллар в разных странах и так далее. А на Руси привелась первая часть названия, монету называли ефимок. И вот этот ефимок, крупная серебряная монета, около 30 грамм, его стали снабжать копеечным штемпелем с изображением всадника. И монета получала именование ефимок с признаком. И вот эти ефимки с признаком ходили по курсу 64 копейки, ну, по весу этого талера серебряного. Такой ефимок с признаком был приравнен к 64 копейкам. И вот он был...
То есть это крупная достаточно сумма?
Это крупная, да, это крупная сумма. Это было удобно именно при крупных расчетах. То есть мы говорили о том, что монеты были мелкие, их носили там в мешочках, которые привязывали к поясу. Кстати, отсюда слово «мошенник» в русском языке. Кто такой мошенник? Мошенник – это человек, который охотился за мошнами, за кошельками, которые привязывались к поясу. Вот он в толпе срезал эту мошну, этот кошелек, исчезал с ним. Вот это изначальное такое значение слова «мошенник». Вот это была такая первая акция. Далее был придуман такой хитроумный, казалось бы, способ наполнения казны. Правительство решило приступить к выпуску медной монеты. Причем хитрость была в чем? Во-первых, медь, металл намного, в десятки раз более дешевый, чем серебро.
А, кстати, где брали серебро? Кроме вот вы говорите, в период уже правления Алексея Михайловича, вот привозили из Европы. До этого где брали серебро? Его же надо было где-то еще, прежде чем монету чеканить,
взять. На территории Руси не было месторождений рудников, поэтому, но была торговля, были торговые операции.
То есть меняли.
Да, когда с Руси что-то вывозилось, да, какие-то товары, какие-то там или продукты, это продавалось.
То есть меха, зерно,
Да. И в том числе ввозили драгоценные металлы. Ну, очень разные, там и мед, и пенька, и самые разные вещи вывозились. Прежде всего, конечно, все, что касается сырья. Русь всегда была этим богата. А серебро ввозилось. И дальше уже, кстати, и монета поступала западная. Ее тоже часто переделывали в свою монету. Иногда она обращалась, вот как те же самые пражские гроши, какое-то время и на русских землях, в том числе эта монета обращалась. И вот решили чеканить монету медную. Причем было объявлено, что эта монета приравнивается к серебряной по номиналу. То есть что медная копейка, что серебряная. Да, и еще стали чеканить в это время алтыны медные. То есть они были в три раза крупнее копейки. Трехкопеечная монета алтын. И круглая монета появилась достоинством 50 копеек. Круглая монета большая, 50 копеек. Половинка этой монеты, когда эта полтина разрезалась, значит, соответственно, 25 копеек, и четвертинка 12,5.
Значит, но ну, они вот это... так и выглядели, как половинки и четвертинки.
Да, 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 вот они, да, совершенно
как
верно.
Они,
да, 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 так они и обращались. Но хитрость-то была вот в чем, что правительство скоро сообразило, что ведь можно еще помимо этого выплачивать, скажем, жалование медными монетами. А налоги предпочитала по-прежнему собирать серебром. И это, конечно, во-первых, это подорвало доверие к медным деньгам сразу.
А вот медный бунт это когда был?
А вот это не сразу. Угу. Потому что реформа началась в 1654 году. А медный бунт вспыхнул в 1662, то есть через 8 лет после начала этой денежной реформы.
Народ терпел долго.
Но постепенно, да, постепенно к этому все шло, потому что сразу же понятно, раз такое дело, это бесследно не проходит, такого рода хитрости, поэтому серебро стало исчезать из обращения. Вот. Народ стал возмущаться, сначала это было такое глухое возмущение, ропот, какие-то отказы от каких-то обязательных выплат в казну. Вот. А потом просто это все привело к восстанию. Ну, как всегда, ведь в народном сознании такая была установка, что царь не виноват, что это все интриги бояр, которые его окружают, что там действительно казнократство было очень, так сказать, широко распространено, и в частности упрекали во всех этих страшных грехах ближайшее окружение, в том числе родственников царя по женской линии, Милославских. И дело доходило до расправ, когда удавалось толпе кого-нибудь из особо ненавистных бояр захватить. Тут же могли, в общем, с ним и расправиться. И царь вынужден был выходить к народу, успокаивать людей, обещать, что злоупотреблением будет положен конец. И действительно, вскоре началось изъятие медных денег. Да, все-таки пришлось подавлять силой этот бунт в конечном счете. Но был очень тяжелый урон нанесен, конечно, экономике, и денежная финансовая система страны очень сильно пострадала, была расшатана вот такими вот неумными действиями. Что самое интересное, примерно то же самое в это же время происходило в Польше. Польша была в еще более трудном положении тогда, потому что ей вообще приходилось воевать на два фронта. России тоже иногда это приходилось, потому что то с поляками воюем, то со шведами, с поляками замеряемся на какое-то время. Вот. А Польша-то просто подверглась нашествию шведов. И вот у Хенрика Сенкевича, польского писателя, есть роман «Потоп», который называется. Вот там как раз описываются события 50-х годов 17 века. «Потоп» — это вот это вот страшное, так сказать, нашествие шведов, когда шведы овладели большей частью Польши, когда Польша стояла на грани потери своей государственности. И вот тогда поляки на время замирились с Россией, и Россия объявила войну Швеции. Вот, тоже какую-то на этом фронте получила Россия передышку. И в Польше тоже решили, а почему бы вот эти солиды, которые раньше, ну пусть из низкопробы, но все-таки серебра чеканили, их стали делать медными. И вот тоже кончилась эта катастрофа. И огромное количество этих медных солидов было выпущено в оборот. Поскольку канцлером был итальянец Титливий Боротини, то эти монетки назывались боротинки. Вот эти боротинки пытались вычислить, какова была, какое общее количество, пришли к выводу, что около миллиарда этих боротинок было пущено в оборот. Помимо того, что государство чеканило, спекулировало фактически таким образом, еще и находились, вот тут как раз оживились фальшивомонетчики. Очень выгодно было, потому что медь стоила недорого, а солид это все-таки... Отсюда, кстати, слово «солидный». Вроде бы монетка мелкая, но когда их очень много выпускают, то это делается выгодно. И в частности, на территории Молдавии, сейчас на территории Румынии, кстати сказать, городок Сучава, вот там был такой пиратский монетный двор, который подделывал монеты многих стран Восточной Европы, в том числе польские, литовские, вот эти вот солиды. Чеканились там в больших количествах. По примерной такой прикидке, около 100 миллионов могло быть выпущено вот этих фальшивых солидов, в частности, монетным двором в Сучаве.
А вот сольда итальянская, это же тоже одно
произведение? Сольда, сольди, да, тоже от слова солид, солидус, это латинское. И отсюда во многих странах, это переходило, в частности, вот сольда итальянская. Да. И отсюда же и слово солдат. Солдат – это военнослужащий на жаловании, на денежном жаловании. Не просто человек мобилизованный, там, призванный в армию, а кому платят деньги – это профессиональный воин. Вот это слово отсюда попало, так сказать, через посредство других языков в русский язык и прижилось в России. После смерти Алексея Михайловича ему наследовал Федор Алексеевич, при котором не было каких-то серьезных изменений в денежном обращении. А вот при малолетних государях Петре и Иване, вот я уже говорил о том, что выпускали, в частности, вот такую золотую монету, правда, она в небольшом количестве чеканилась, но очень интересная, и в интернете нетрудно найти, открыть и найти изображение этой монеты, можно найти и полюбоваться там на этих маленьких государей и правительницу, царевну Софью, которая так над ними возвышается, как и было на самом деле. Вот. А потом, собственно, до конца 17 века продолжали чеканить чешуйки. Причем отдельно, после того, как был подавлен этот стрелецкий бунт в поддержку Софьи, и Петр в 1689 году Софью фактически отстранил от власти, и остались вот эти два государя, Петр и Иван. Но Иван был старшим, кстати сказать, он был старше Петра на 6 лет, но он был не способен к государственным делам, его это не сильно интересовало, он номинально числился соправителем Петра, но фактически государственными делами не занимался. Но при этом одновременно чеканилась монета, две разных монеты с именем конкретного государя, то есть были копейки. Чешуйки выпускались с именем Иоанна Алексеевича и с именем Петра Алексеевича.
А номиналом как-нибудь, достоинством каким-то?
Абсолютно одинаково отличались только именем государя.
А в чем смысл? Так, чтобы никому не обидно было?
Да, в том смысл, что и этот государь, и тот государь. Но петровские встречаются чаще на копейки. Не знаю, может быть, как-то было связано с каким-то потом изъятием. Не знаю, чем это объяснить. Самое интересное, что вот мы в следующий раз будем говорить о денежной реформе, проводившейся Петром Первым. Так вот, даже когда начали чеканить монету круглую, монету европейского образца, выпуск чешуек продолжался. Последние чешуйки были отчеканены, серебряные, при Петре в 1718 году. То есть они продолжали свое хождение и только постепенно изымались из обращения, и уже после этого окончательно восторжествовала круглая монета регулярной чеканки.